А сейчас с нами в студии лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И по-прежнему политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Саш, ну, я думаю, поздороваться
с
той частью нашей аудитории, которая только что к нам присоединилась. Итак, Сергей Михайлович, у нас есть возможность, прежде чем мы начнем обсуждать, собственно, главные темы уходящей недели, вспомнить о том, что сегодня 12 декабря, это День Конституции. И что для вас этот день? И, может быть, даже, вот, я не знаю, там какие-то несколько статей Конституции, которые, по вашему мнению, наиболее значимы сейчас, но, увы, к сожалению, не очень исполняются.
Еще раз всем добрый вечер и всех с праздником, с Днем Конституции. Конституция – это главный закон страны, основополагающий закон. Конституции уже 21 год, мы по ней живем. Внесены были в последнее время некоторые поправки, которые, конечно, не касаются основополагающих норм Конституции. Но я должен сказать, что, к сожалению, некоторые статьи нашей Конституции являются, ну, неким таким протоколом о намерениях. Ну, например, 7-я статья Конституции, которая говорит, что Российская Федерация – это социальное государство. Давайте скажем себе честно, Россия еще очень далека от того, чтобы считать и называть себя социальным государством. Статьи, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, 43-я статья, которая говорит о бесплатном образовании и среднем образовании, и первом профессиональном образовании высшем по конкурсу, но при этом мы знаем статистику, что, например, выпускники высшей школы этого года, по-моему, то ли 54, то ли 56% выпускников получили дипломы на платном отделении. Иными словами, получается, что в Конституции одно, а в жизни другое. Поэтому я думаю, что то, что Конституция позволила сохранить суверенитет и целостность страны, это достоинство. То, что не все нормы Конституции выполняются, и как-то не мы тем-то катаним, мы видим, что правительство делает вид, что как будто их нету, это минус, но это уже минус не Конституции, а минус реалий, реальной работы, в частности, с моей точки зрения, именно нынешнего правительства. Поэтому в День Конституции мы отдаем должное тем законодателям, которые коллективно написали этот очень такой продвинутый, современный, очень демократический документ, и в то же время мы понимаем, что Конституция не может быть такой священной коровой, которая вот должна быть на века. Некоторые поправки, как я уже сказал, вносились. С моей точки зрения, чего бы сейчас не хватало, я бы считал возможным это обсудить, всенародно обсудить и потом внести. Но смотрите, у нас по Конституции председатель правительства голосуется в Государственной Думе по предложению президента. Но хоть скоро мы фактически назначаем премьера, наверное, имеет смысл дать Государственной Думе и обратный механизм. Например, инициировать отставку правительства или, по крайней мере, председателя правительства. Сегодня такой нормы нету, есть две статьи.
А вы бы применили ее в нынешних условиях?
Обязательно применили бы, потому что после особенно послания президента, когда президент давал прямые поручения правительству, у меня было полное ощущение, что нынешнее правительство во главе с Медведевым не в состоянии адекватно отработать, адекватно ответить на те вызовы, с которыми наша страна сталкивается. Поэтому, если бы такая норма была, я не сомневаюсь, что наша бы фракция инициировала обязательно такую процедуру.
Сергей Михайлович, ну, у вас же меньшинство, вас бы просто не поддержали.
Ну, что дело называется? В том, что, смотря как поставить вопрос. И я думаю, что...
Слушайте, мы помним, да?
Нас бы не поддержал, извините, что перебивает, только по одной причине, что у нас фракция «Единой России», чьим председателем является Дмитрий Анатольевич Медведев. Но ведь если бы у нас была такая процедура, по которой, например, обязательно приходит премьер, отвечает на вопросы, мы инициируем, и все это сделать публично, и все это сделать в прямом эфире, я думаю, что многие бы моменты стали бы понятны, прежде всего, нашим гражданам, нашим избирателям, а может быть, что-то бы интересное для себя наконец увидел бы президент.
Вы знаете, вот я вспоминаю президента, который говорил, опять же, в послании к Федеральному собранию, что мы знаем, кто эти силы, кто эти спекулянты, которые играют против рубля, и я поручаю Центробанку и к соответствующим органам, так сказать, применить инструмент против этого, да? И что прошло уже, сколько времени? Да неделя уже прошла, наверное, да?
Рубль продолжает падение.
Не то, что рубль продолжает падение. Выступает господин Греф и говорит, что спекуляция – это нормально на самом деле.
Конечно.
Спекуляция,
конечно,
на рубле
нормально.
Вот вы говорите про Конституцию, я вам хочу сказать, статья 75-я Конституции Российской Федерации. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция банка, Центрального банка Российской Федерации, который он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Осмотрим закон о Центробанке, а там написано, там слово «других куда-то делось». Вы понимаете? Там просто от органов государственной власти. В Конституции, то есть ЦБ – это орган государственной власти, независимо от других, а там просто...
Господа, я прошу прощения, у нас будет возможность более подробно поговорить именно об этой экономической теме. Буквально через 2 минуты мы затронем еще одну очень важную историческую веху и обсудим ее с нашими экспертами и гостями.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
Иваныч, давно в спортзале не был.
Ступить больно.
Ноги?
Ногти, будь неладны.
В клинике «Счастливая семья» применяется авторский метод лечения вросшего ногтя и грибковых заболеваний ногтей без боли и потери трудоспособности. В декабре бесплатные консультации по вопросам лечения ногтей. Клиника «Счастливая семья». Нас рекомендуют друзьям. 8-495-788-9-799. Подробности на happyfamily.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Стоматологический комплекс «Президент». Новейшие технологии, все виды стоматологических услуг. Безупречная работа профессионалов и блестящие результаты. Стоматологический комплекс «Президент». Мы дарим красивую улыбку. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Телефон в Москве 8-499-188-56-88. 188-56-88. Сайт presidefisdent.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Телефон рекламной службы в Москве 777-02-80. Невероятно, но факт. На радио «Комсомольская правда».
Иногда вещи сами возвращаются к своим владельцам. Однажды американская писательница Энн Пэриш в книжном магазине нашла свою любимую детскую книгу. Она купила ее и уже дома обнаружила на титульном листе надпись «Энн Пэриш, Уэбер-стрит, Колорадо-Спрингс». Эту надпись она оставила, когда ей было 7 лет, а потом книга потерялась на долгие годы.
Невероятно, но факт. На радио «Комсомольская правда».
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И те события на уходящей неделе, которые в рейтинге расположились с 6 по 10 место, мы обсуждаем с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, ну а также в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И давайте мы, собственно, и перейдем к обсуждению тех тем, которые нас затронули, мимо которых мы не смогли пройти, и давайте их обсудим прямо сейчас.
6 место.
11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Войсковые группировки Российской Федерации должны были, согласно указу Бориса Ельцина, пресечь деятельность незаконных вооруженных формирований. И на этой неделе 20 лет чеченской кампании, первой чеченской кампании. И сейчас я хотела бы спросить вас, Сергей Михайлович, а какие, по вашему мнению, сделаны уроки?
Ну, собственно говоря, какие сделаны выводы из тех уроков, которые нам преподнесла эта история, первая и вторая чеченские войны? Я думаю, что самый главный урок – государство не имеет права быть слабым. Как только государство слабо, что сейчас мы, кстати, видим на Украине, начинаются так называемые центробежные процессы. И то, что мы наблюдали в Чечне после знаменитых слов Ельцина «берите суверенитета столько, сколько унесете», и началось. Здесь нужно сказать обязательно о том, что все, что потом происходило в Чечне, конечно, и финансировалось, и во многом инспирировалось с Запада, потому что после успешной операции по развалу Советского Союза Америка потерла потные ручки и сказала: давайте пойдем дальше, сейчас мы начнем разваливать СССР. И то, что происходило дальше в Чечне, понятно, в немалой степени явилось следствием вот таких планов. Но это стало возможным только потому, что государство было очень слабо, шарахалось, было абсолютно неуверенным, вовремя не могло продемонстрировать силу, вело себя абсолютно безалаберно с точки зрения военного наследия Советского Союза, складов с вооружениями и многое-многое другое. Поэтому я думаю, что главный вывод, что государство не имеет права быть слабым.
Вот если можно буквально пару слов. Просто после расстрела Верховного Совета Ельцин начал реализовывать вот в абсолютистской, так сказать, степени вот этот принцип «государство – это я», который до хорошего французских монархов не дает. Вел, да, в свое время. Вот. И поэтому, собственно говоря, и было принято решение вот о проведении вот этой чеченской кампании, потому что Ельцин не слушал специалистов, специалистов, собственно говоря, вокруг него и не было тогда. Был только господин Грачев, который обещал за два часа...
За два дня.
За 48 часов, было сказано, за два дня.
Да, одним десантным полком и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, сначала эта авантюра началась, потом эта война началась авантюрно, потом был авантюрный мир, Хасавюртские соглашения, абсолютно. Потому что Ельцина без мира, без перемирия с Чечнёй не избрали бы президентом в 96-м году.
Ну, вы, Сергей Михайлович, сказали о том, что государство не может быть слабым, а вот относится ли это к экономике, и что проявляет государство, слабость или силу в этих валютных колебаниях? Это наша следующая тема.
Седьмое место.
Ну, а начнем мы, наверное, вот с чего. На этой неделе Совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 9,5% до 10,5%. То есть начальная цена денег, которую Центральный банк предоставляет банкам для перепродажи, теперь стала выше. Отсюда понятно, что в России теперь не может быть кредитов дешевле, чем под 10,5% годовых. То есть, казалось бы, да, каким образом это может коснуться каждого рядового гражданина? Очень просто. Теперь вы будете брать кредиты в банках под более высокие ставки. А малый и средний бизнес, опять же, под более высокие проценты, будет брать те же кредиты. Ну и сегодня евро и доллар вновь обновили исторические максимумы. Курс европейской валюты превысил 71 рубль, а доллара 57 рублей. Но на этой же неделе состоялось общение премьер-министра нашей страны с журналистами. И вот что, в частности, в этом общении Дмитрий Медведев сказал о причинах падения рубля.
Очевидно, что на состояние с курсом рубля оказывает влияние целый ряд факторов. Прежде всего, конечно, это цены на нефть. Второй фактор – это то внешнее воздействие, которое в настоящий момент существует на нашу страну. Такого рода санкции все равно так или иначе создают определенные ожидания, и эти ожидания влияют на настроение и компаний, и обычных граждан. Ну и, наконец, есть целый ряд других факторов, включая всякого рода спекуляции с национальной валютой. Если это происходит в условиях различного рода сложных ожиданий, это, конечно, влияет на настроение людей. И за этим должен следить и Центральный банк, и правительство, и в необходимых случаях принимать оперативные меры.
Итак, пожалуйста, я сейчас обращаюсь к Сергею Миронову. Сергей Михайлович, что, по вашему мнению, сейчас показывает Центробанк и правительство, силу или слабость?
И те, и другие демонстрируют непрофессионализм и нежелание заниматься реальными проблемами. Центробанк спустя месяц снова наступил на те же грабли, потому что месяц назад была ставка учетная, ключевая, поднята, по-моему, на 1,5%.
На полтора.
И тут же последовал обвал рубля. Похоже, Центробанку это показалось мало. И вместо того, чтобы включать реальные рычаги, которые у Центробанка есть, они снова ничего умнее не придумали, как повысить учетную ставку, тем самым заставив все наши хозяйственные субъекты получать еще более дорогие кредиты, когда и так тяжело вы абсолютно правы, это скажется в том числе на любых кредитах, которые граждане собираются брать, начиная от ипотечных, кончая какими-то товарными кредитами. Но здесь я хочу сразу сам себе задать вопрос. Если я так критикую, говорю, что это все неправильно, а что же, с моей точки зрения, необходимо делать?
Совершенно верно.
Два предложения, с которыми выступает наша фракция, наша партия «Справедливая Россия». Одно предложение сегодня реализовано в виде законодательной инициативы, и речь идет о том, что мы предлагаем установить правило, по которому 50% всей валютной выручки наши экспортеры обязаны продавать на биржах России. Это первое предложение, и я думаю, что если бы это предложение было реализовано, значит, естественно, резко бы возросло предложение валюты на рынке, естественно, прошел бы некий процесс стабилизации. Но, кроме этого, у Центробанка есть прямой регулятор, прямой рычаг, который он мог бы включить, но почему-то не включает. Речь идет о так называемой 124-й инструкции ЦБ. И я подчеркиваю, что это инструкция ЦБ, и значит, не нужно ни закона, ни решения правительства. Вот сейчас Центробанк сам берет и изменяет норму или положение этой инструкции. О чем говорит эта инструкция? О том, что сегодня все банки России обязаны иметь не менее 20% своих основных капиталов, собственных, вернее, капиталов в валюте. Никто не мешает снизить эту норму до 10, до 5, до 0%. И тогда банки обязаны будут немедленно сбросить эту валюту на рынок. И что мы увидим? Мы увидим то же самое, что будет, например, в продаже валютной выручки. Вот как минимум два алгоритма, которые могут быть применены, но они не применяются. Тупо увеличивается ключевая ставка со всеми негативными последствиями. И мы увидели моментально, как только это было объявлено, моментально произошел очередной обвал рубля. Вот и все.
И давайте мы сейчас в связи с этой ситуацией задумаемся, а можно ли позволять себе такие подарки, как, например, преподнесла на этой неделе Россия Узбекистану? Это еще одна тема для обсуждения.
Восьмое место.
Итак, Узбекистан больше не должен России $890 миллионов. Этот долг за вычетом 25 миллионов списан по итогам встречи президента нашей страны Владимира Путина и Ислама Каримова. Отсутствие задолженности должно стать стимулом для развития взаимовыгодных отношений между странами. Укрепление партнерских отношений особенно важно в свете нестабильной ситуации на мировом рынке. Именно так это было объяснено. Ну, у нас есть возможность услышать комментарий доцента факультета мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, а затем обсудить эту тему.
Узбекистан очень сложный игрок. Только на нашей памяти последние 20 лет он менял геополитическую ориентацию 4 раза. В данной ситуации, когда у нас необходимо любыми путями найти какой-то форпост против давления Запада, нам, конечно, такие союзники нужны. Учитывая то, что вот мы сейчас вам простим долги, вы нас очень еще поддержите с какой-то протестанием Запада. Это сомнительно, поэтому нигде не пойдем лично эту практику списания долгов, потому что она нам ничего не дает, кроме того, что столпятся наших приемных, желая еще получить кредиты, потому что Россия обычно их прощает.
Итак, это был комментарий доцента факультета мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева. И, Сергей Михайлович, чем нам так дорог Узбекистан?
Узбекистан, прежде всего, это страна, которая обладает заметными запасами углеводородов. Узбекистан находится в геополитическом центре, очень проблемном регионе, рядом Афганистан. Узбекистан – это в том числе некая транзитная территория. И в этой связи я считаю, что вот такое решение сегодня, наверное, является прагматичным. Да, конечно, жалко, когда мы прощаем свои долги, но здесь есть один нюанс. Если бы Узбекистан бежал и спотыкался, простите за такое сравнение, желая дать долги, и вот завтра бы мы их получили, это один разговор. А если эти долги будут висеть, значит, и все равно мы живых денег не получим, а здесь есть некий вариант, по крайней мере, вариант, когда действительно очень, скажем, такое с гонором, я бы сказал, руководство Узбекистана, которое очень часто ведет себя по-особому, в том числе на пространстве СНГ, в этих условиях давление Запада на Россию все-таки поставило плечо, и Узбекистан был бы рядом. В том числе не только с точки зрения политической, но и экономической. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что на переговорах шли конкретные разговоры и о сотрудничестве в нефтяной газовой сфере, а по многим другим вопросам, что, может быть, осталось за скобками. И я в данном случае считаю, что, наверное, такой шаг был вполне оправдан. Это моя
точка зрения. Узбекистан не очень надежный партнер. Давайте вспомним эту историю с ОДКБ, эти метания.
Дело в том, что опыт взаимодействия с Украиной показал. Вот когда мы говорим, ну да, сколько мы лет вообще прощали, когда там закрывались русские школы, мы закрывали глаза на все, да, и, мягко говоря, мы не работали. Мы не работали с нашим ближайшим соседом. Мы совсем не работали с гражданами Украины. Мы совершенно не заботились о том, какую информацию о России получает, значит, украинский читатель, телезритель. И вот что мы в результате получили. В этой связи попытки, даже если там есть какие-то непостоянства или какие-то неожиданные вещи, необходимо все-таки теснее, в хорошем смысле, привязывать друг к другу, значит, в рамках и таможенной зоны свободной торговли и так далее, что сейчас будет происходить. Поэтому, я считаю, это вполне заслуживает одобрения.
Лучше Узбекистан пусть будет нашим ненадежным партнером, чем надежным или ненадежным партнером США.
Абсолютно правильно.
Вот так я коротко.
Замечательно. Ну что же, давайте мы тогда буквально через 4 минуты продолжим обсуждать главные события уходящей недели. С нами в студии, я напомню, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Если вы пропустили часть нашей программы «Картина недели», весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru.
«Картина недели» на радио «Комсомольская правда». Истории нашей победы. Великая Отечественная война. Глазами журналистов газеты «Комсомольская правда». 70-летию победы посвящается.
12 декабря 1941 года «Комсомольская правда» писала: в течение дня наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Гвардейская часть майора Зубова на Сталиногорском направлении в Тульской области выбила немцев из 6 населенных пунктов. Немецкие захватчики отступают на запад от Москвы. Под Тихвином, по предварительным и далеко не полным данным, бойцы Красной армии захватили 42 орудия, 66 минометов, 27 танков и много боеприпасов. Москва внесла в фонд обороны более 100 миллионов рублей. Это только денежные взносы. Кроме них, москвичи принесли в отделение Госбанка большое количество золота, платины и серебра. Германия и Италия официально объявили войну Соединенным Штатам. Муссолини выступил с речью, в которой разразился грубой бранью в адрес американского народа и заявил, что для итальянцев будет привилегией и высокой честью сражаться с США на стороне Японии. Гитлер фактически признал провал молниеносной войны на Восточном фронте. Он заявил, что если бы знал реальные силы большевиков, он еще подумал бы о том, стоит ли нападать на СССР. 12 декабря 1941 года. До победы оставалось 1244 дня.
70-летию победы посвящается. Цитата недели. Топ-3.
Премьер-министр Дмитрий Медведев о символах России в 2014 году.
У каждой эпохи свои символы. И в этом году этими символами являются не вот те вещи, о которых вы сейчас только что сказали, а несколько другие вещи, которые для страны очень важны. Значит, но это действительно так. Это и та же самая Олимпиада, и тот же самый Крым. И поэтому рассуждения на другую тему, они отступили в сторону. Мне кажется, это нормально.
Мэр Москвы Сергей Собянин о новогоднем желании.
Давайте друг другу пожелаем, чтобы наш город продолжал процветать, чтобы ничего плохого у нас не происходило, чтобы у нас было больше позитивных новостей. Александр, я должен сказать, что это не просто заклинание. Многие вещи, они находятся не в области экономики, а в области психологии. Если мы себя настроим на то, что у нас все хуже становится, что у нас какой-то новый кризис, так оно и будет. Если мы будем настраивать себя на позитивный лад, и себя, и наши инвесторы, которые приходят в Москву, будут вкладывать в город, будут развиваться производство, будет развиваться экономика, то мы действительно придем к тому, что кризис минует и настанут лучшие дни.
Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с мэром Лондона Борисом Джонсоном.
Те проблемы, которые есть у вас, это на самом деле также проблемы города, администрации, это мои проблемы. В этом случае, в этом ключе вы можете на меня рассчитывать. И все то, что в моих силах, в рамках законодательства Украины, я ваш помощник и слуга. Моя рука открыта для вас. Пожалуйста, давайте работать. Только лишь объединив усилия, мы можем изменить ситуацию.
Цитата недели. Топ-3. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И мы продолжаем обсуждать самые главные события уходящей недели с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гришиным. Но давайте немножечко отойдем от политики. И сейчас в центре нашего внимания будут темы, которые напрямую связаны с жизнью здесь, в России. И вот та тема, которую мы хотели бы обсудить, она действительно довольно болезненна и назрела уже очень давно.
Девятое место.
Итак, депутаты хотят упростить получение наркотических обезболивающих тяжело больными людьми. И сегодня этот проект закона должен был быть рассмотрен во втором чтении. Сергей Михайлович, вы смогли это сделать? Рассмотрели его?
Ну, я, честно говоря, уехал, когда еще не было голосования. Думаю, что да, потому что большинство депутатов поддерживает, наша фракция поддерживает по одной простой причине. Дело в том, что в законе предусматривается увеличение срока действия рецепта на такие наркотические обезболивающие препараты с 5 дней до 30, и не нужно возвращать, скажем, когда есть специальные пластыри, специальные пленки с таким, чтобы для вот, кожных всяких проблем, нужно было обязательно основу возвращать в аптеку. Вот это все убрано, и таким образом действительно есть определенное упрощение, но, к сожалению, все равно там остается очень, с точки зрения уже профессионального сообщества медиков, все равно очень непростая процедура выписки, получения, значит, перепроверки таких обезболивающих. Но то, что это необходимо делать, и, собственно говоря, ведь законопроект был внесен еще весной, после резонансных самоубийств двух адмиралов, один в Петербурге, вице-адмирал, второй в Москве, контр-адмирал, который, не получив вовремя обезболивающие средства, потому что родственники не могли вот со всеми этими процедурами получить, они застрелились. И, конечно, это всколыхнуло все общество, и депутатский корпус отреагировал, и вот такие поправки были внесены, и поэтому сегодня, как вы правильно сказали, во втором чтении они принимаются.
Сергей Михайлович, ну а, собственно, с чем связаны вот эти проволочки? Ведь ясно же, что это тема действительно актуальна для, к сожалению, очень многих людей. И понятно, что, наверное, здравоохранение сейчас, находясь вот в этом реформируемом состоянии, может в какой-то степени и позволить принимать именно те законы, инициировать принятие этих законов, которые действительно жизненно важны для большой категории людей. Почему такие сложности возникают? Вот, насколько я понимаю, то есть целый год практически, ну, полгода точно этот законопроект рассматривается. С чем это связано?
Но дело в том, что, с одной стороны, мы имеем постоянный рост наркомании в нашей стране, но в первую очередь нужно тоже четко говорить, это связано с транзитом наркотиков, прежде всего героин из Афганистана. Если еще 5 лет назад Россия была именно транзитным коридором в основном, сейчас, вот по данным управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, почти 80% героина, который вывозится оттуда, он оседает здесь, на территории России. И в этой связи ужесточение норм оборота любых наркотических средств, ну, вроде бы как логика подсказывает, но здесь всегда должен быть здравый смысл, и вот нужно вовремя останавливаться, чтобы не было вот таких ситуаций у тяжелобольных людей, у семей, где есть тяжелобольной человек, который просто мучается, да, испытывает ужасные страдания и не может вовремя получить лекарства. Я думаю, что приняв этот законопроект, закон уже, и надеюсь, что он будет одобрен Советом Федерации, будет подписан президентом, я полагаю, что не надо на этом останавливаться, нужно дальше идти. То есть здесь уже можно опираться, нужно опираться на мнение профессионального сообщества медиков, которые как никто другой знает, какие у них проволочки с правом выписать соответствующий рецепт, как он там должен его фиксировать, там и форма этого рецепта, и много-многое другое. Сейчас все это там совершенно видоизменяется, все это упрощается, и тем не менее нужно идти дальше, чтобы тем, кому это действительно нужно, чтобы это было доступно.
А буквально пару слов, вот не могу не спросить вас об этом. Как, по вашему мнению, идет сама реформа здравоохранения?
С моей точки зрения, не все здесь ладно, потому что, ну, начнем с того, что мне вообще давным-давно не нравится слово «реформа». Угу. Наведение порядка у нас громко называют реформой. От всех реформ, которые были проведены в России, граждане нашей страны привыкли при слове «реформа» хвататься за карманы и знают, что именно так и будет. У нас уже, по-моему, там четвертая или шестая реформа ЖКХ идет, и дальше можно продолжать. То, что определенные инновации в медицине 21 века, конечно, должны быть, это да. Но когда реформа скатывается к тому, что значительная часть врачей просто выбрасывается на улицу, ну, мягко говоря, это неразумно и неправильно. Когда реформа сводится к тому, что закрываются акушерско-фельдшерские пункты и маленькие больнички в малых городах, в деревнях, и теперь нужно ехать куда-то там за десятки километров, чтобы просто попасть к врачу, это не реформа, это просто издевательство над людьми. Поэтому, с одной стороны, меня радует, что у нас наконец-то во главе министерства профессионал, и Вероника Юрьевна Скворцова действительно профессионал, она бьется. И вот в отличие от многих предыдущих министров, она понимает, о чем идет речь. С ней все медики говорят на одном языке, но здесь ведь в конце концов все упирается в финансирование. А финансирование – это уже блок другой экономический правительства. Это Министерство финансов, которое говорит, нет, вот вам столько. Ведь в том числе мы не голосовали за бюджет, наша фракция голосовали против, потому что в абсолютном выражении, без учета инфляционной составляющей, получается, что на 22% статья здравоохранения сокращена. Отсюда вот эти идут сокращения. Поэтому это не реформа, это на самом деле просто получается не очень разумная экономия на здоровье граждан. И когда государство шаг за шагом, мы вспомним, с чего мы начали, с Конституции, перекладывает свои обязательства на плечи или на бюджеты семей и граждан, мы считаем это несправедливым и неправильным.
Вообще, наше правительство мне все больше начинает напоминать ту команду, которая сейчас рулит Украиной.
Вот. Ну, Саша, уж так.
Давайте я сделаю так. Ту-ту-ту.
Да, да, вот да. Именно.
Вот. И постучу.
Там знаете... министры иностранные, Саша, у нас, наши отечественные.
Ты знаешь, у некоторых наших министров такое ощущение, что у них паспорт гражданина России, а вот мысли-то они похожи совсем как иностранцы.
А вы уверены, что у них паспорт только гражданина России?
Ну, по крайней мере, по закону они не имеют права иметь второе гражданство.
А, знаете, помните, как Коломойский ответил, да? А у меня не двойное гражданство, тройное. У меня тройное. А тройное закон не запрещает.
Понятно.
Но, я прошу прощения, давайте мы, у нас остается 3 минуты, обсудим еще одну тему. Она будет, конечно, полегче, чем то, что мы обсуждали, но напрямую связана, ну, например, с ростом евро и доллара.
10 место.
Россияне стали чаще отдыхать в своей стране. Об этом, ну, кто-то с радостью заявил, кто-то с не очень хорошими эмоциями. Из-за рухнувшего рубля россиянам стало просто невыгодно путешествовать за границу. Рубль подешевел примерно на треть. Путевки подорожали примерно на столько же. Именно поэтому туроператоры теперь и говорят о том, что самыми популярными местами отдыха сейчас являются горно-лыжные курорты в Башкирии, Красная Поляна в Краснодарском крае. Помимо этого, россияне выбирают туры на Новый год по Золотому кольцу, Великий Устюг, Санкт-Петербург и Москву. Но я знаю, что вот было пленарное заседание в Госдуме 10 декабря, и там выступала член Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Евдокия Бычкова. Кстати, она представитель фракции «Справедливая Россия». Да, ваша коллега. И вот она как раз обратила внимание на то, что нужно не развивать туризм, вот, выездной, а стараться сделать так, чтобы все-таки туризм был и внутри, и, соответственно, приток иностранных туристов шел в Россию. Вот как вам кажется, можно ли что-то для этого сделать в нынешних условиях?
Конечно, и можно, и самое главное, нужно. Дело в том, что я объездил, наверное, полмира в командировках, прежде всего, когда работал в Совете Федерации, но я и обошел, объездил. Ну, во-первых, я был во всех субъектах Федерации, без исключения, даже тех, которые уже сейчас ликвидированы. Я и там был в свое время. Когда я работал в геологии, мне довелось побывать в тех местах, где, в принципе, там ни туристы, никто никогда не побывает. Красивее страны, красивее мест, чем в России, нет. А если сюда добавить еще исторические наши места, ну, вы слушайте, вот вы если в Европу ездили, меня всегда это умиляло, в какой-нибудь там, никого не хочу обидеть, Германия или Франция или Испания, вас подвозят, там огромный тут камень, на котором, когда шел крестовый поход, однажды там нога какого-нибудь там Георга, там, не знаю, там, пятого, значит, постоял и пошел, камень простой, булыжник, значит, все. А у нас Кижи. У нас Петербург, у нас Москва, у нас северные наши города.
У нас Золотое кольцо.
У нас Золотое
вообще
кольцо.
У нас, сейчас
у нас Тобольск, у нас Красноярск, у нас Новосибирск. У нас красивейшие города, у нас красивейшая природа. Поэтому, конечно, нужно и можно развивать внутренний туризм.
У нас сейчас бум въездного туризма. И, вот, и на самом деле из-за дешевого рубля. Да, вот, и мы должны сказать, что наше правительство справилось с этой задачей. Оно не только, так сказать, стремительными темпами наращивает поток иностранных туристов в нашу страну, оно добилось того, что бензин стал стоить дешевле доллара, а дальше еще бензин будет стоить еще и вообще 50 центов, понимаете?
Да.
Правда, мало кто этому будет радоваться, по-моему.
Ну что, я поблагодарю политического обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина. Ну, а лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов остается с нами в студии, потому что буквально через 2 минуты мы обсудим итоги уходящего года. Поговорим и о главных событиях, и о самых ярких и громких заявлениях. Ну и, конечно, спросим Сергея Михайловича о личном ощущении уходящего года. Так что оставайтесь с нами.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
Стоматологический комплекс «Имплодент». Новейшие технологии, все виды стоматологических услуг. Безупречная работа профессионалов и блестящие результаты. Стоматологический комплекс «Имплодент». Мы дарим красивую улыбку. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Телефон в Москве 8-495-610-4606. 610-4606. Сайт implodent.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Телефон рекламной службы в Москве. 777-02-80. Полезная информация на радио «Комсомольская правда».
Куда пойти работать?
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» приглашает россиян на работу в ЖКХ Москвы. Водители специальной техники, автослесари, автоэлектрики и другие специалисты бесплатно проходят медицинское освидетельствование и переподготовку без отрыва от работы. Занятия ведут преподаватели, имеющие большой педагогический стаж и опыт практической работы по обучаемым профессиям и специальностям. Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Адреса и телефоны отделов кадров на сайте kp.ru
в разделе «Дежурный по Москве».
Радио «Комсомольская правда». Полезное радио. Зима. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И с нами в эфире радиостанция «Комсомольская правда», лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. И у нас будет возможность в течение ближайших 10 минут обсудить те главные вехи уходящего года, какие были главные события, какие были резонансные истории, но обо всем по порядку. Итак, Сергей Михайлович, давайте начнем, наверное, с того главного, знакового события, которое произошло в этом 2014 году.
Крым?
Крым.
Конечно.
Почему?
Дело в том, что... Действительно, это самое мощное, самое сильное, самое яркое событие уходящего года, когда свершилась историческая справедливость, и Крым вернулся в состав России. То, что сделали 16 марта на референдуме крымчане, это проявление воли, мужества, силы и кровного родства со своей матерью, родиной России. И, конечно, оценивая итоги уходящего года, вот это событие, оно не только войдет как самое яркое событие этого года, я думаю, что это будет одно из ярчайших событий десятилетий, потому что, по сути, началось, возрастилось собирание земель русских.
Но, Сергей Михайлович, мы же понимаем, что это событие повлекло за собой и череду не очень приятных для России, в том числе и экономических санкций.
Наверное, неприятных и в чем-то уже проблемных. Но, во-первых, Россия не та страна, на которую можно давить, как я в таких случаях говорю, как человек служивый. Отдача будет очень больной. А во-вторых, эти санкции – это все-таки шанс наконец-то нам слезть с нефтяной иглы, наконец-то нам оглядеться и понять, что так жить дальше нельзя. Нам нужно не зависеть от импорта, чего бы то ни было, от практически всего. Нам нужна новая индустриализация нашей страны. Нам нужны именно не то, что там какие-то, значит, хай-тек там, или какие-то новации. Нам нужна новая индустриализация. Не случайно президент заговорил о кадрах. Он вспомнил такой термин, как рабочий класс. Он заговорил о престиже инженера, потому что в ближайшие годы, десятилетия мы должны полностью перестроить всю нашу промышленность, а на самом деле создать ее заново. Uh-huh. Поэтому я и говорю о новой индустриализации. И как раз, как ни парадоксально, но именно вот это давление и санкции, и здесь иллюзий не должно быть никаких, никто в марте их не отменит. Наоборот, их могут только еще усиливать. В этой связи только опора на собственные силы, на свои ресурсы, на свой интеллект, на наше трудолюбие и понимание, как сказал правильно президент, ведь главный посыл его послания был очень простой. Мы суверенная страна, и либо мы будем суверенной страной, либо мы затеряемся и вообще просто исчезнем, и никто нас не заметит. Вот водораздел. А для того, чтобы быть полностью суверенными, мы должны иметь, кстати, крепкую национальную валюту, мы на эту тему уже поговорили, но мы должны не просто заниматься импортозамещением, мы должны научиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, которые будут востребованы во всем мире. Мы не нефтью сырой, тем более, должны торговать, не кругляком леса. Мы должны торговать машинами, мы должны торговать компьютерами, мы должны торговать вот именно теми той продукцией, которая востребована и в которой очень высокая добавочная стоимость, а значит, у нас будет значит, налоги, поступления в бюджет, и мы перестанем зависеть от конъюнктуры значит, цены нефти в мире. Вот ах-ах, все теперь, все, шеф, все пропало, да. Значит, нефть катится вниз, а рассчитан был бюджет совершенно на другие цифры, и что теперь делать? А делать нужно было давным-давно, кризис 2008 года вроде подтолкнул, вроде заговорили об этом, но говорить мы все научились, а вот делать пока нет. Я услышал в послании президента очень четкую задачу, я прямо увидел дорожную карту, что нужно делать, как нужно делать. Ну, я уже сказал, не буду повторяться, с моей точки зрения, те, кому это нужно делать, сегодня не очень профессионально к этому готовы и, похоже, не горят желанием это делать, но это отдельный разговор. Поэтому я считаю, что все-таки это действительно историческое событие, очень важное, исторически важное. И даже те последствия негативные, которые сегодня мы наблюдаем, это шанс для России оставаться крепкой, суверенной страной с развитой экономикой, с развитой индустрии, естественно, с развитым сельским хозяйством.
Тогда, Сергей Михайлович, хочу вас спросить о том, кто главный человек уходящего года, потому что составляются разные рейтинги по версии одного журнала, по версии одного издательства. Вот по версии лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Знаете, я абсолютно объективно скажу и уверен, что подавляющее большинство моих сограждан меня поддержат. Конечно, учитывая ту роль, которую сыграл президент в возвращении Крыма и в дальнейших событиях, я считаю, что смело можно говорить о человеке года, о нашем президенте, о Владимире Владимировиче Путине.
Тогда самое яркое заявление уходящего года.
Ну, во-первых, самое яркое заявление было сделано как раз во время крымских событий, когда президент сказал, что Крым наш. Более того, в послании он уже о сакральности этого, чтобы уже не было никаких сомнений. Вы знаете, пример Храмовой горы, но это же в десятку, да, потому что вообще даже вот на дальних посылах все разговоры бы прекратились раз и навсегда. Кстати, сильных заявлений было много, и что самое важное, за всеми заявлениями идут дела. Вот это очень важно.
Но, честно говоря, не за всеми. Я вот тут хочу вспомнить, потому что мы, конечно, обсуждаем итоги уходящего года с разными экспертами здесь, в студии. И одно заявление так и не было осуществлено.
Давайте,
это
какое?
Добро Совета Федерации президенту на начало военных действий.
Но дело в том, что, обратите внимание, это не были слова президента.
Да,
президент,
да, конечно.
Вы знаете, на самом деле, я-то понимаю, что президент спас ситуацию, потому что разрешение дано, и все ждали, сейчас начнется. А раз начнется, то лучше самим не лезть. И не полезли. Это была такая тактическая, тактический ход, который дал выигрыш во времени. Это совершенно точно. И в этой связи я считаю, что это решение обратиться за таким разрешением в Совет Федерации было абсолютно правильным, своевременным, и свою роль 100% все это сыграло. А то, что, может быть, мы ждали, я ждал, я публично говорил, что, наверное, сказать надо, да. Но дело в том, что мой опыт работы и в Совете Безопасности подсказывает одну простую вещь. Чем лучше ты информирован, тем меньше возможностей для маневра у тебя есть. И цена каждого шага тебе более чем кому бы то ни было известно. И когда вот мы со своего уровня судим, да что ж там нужно, как дать, нужно туда, мы не знаем всех обстоятельств. Мы не знаем, например, реального состояния, допустим, на тот или иной момент нашей готовности к любым последствиям. Я так еще раз медленно и тяжело скажу, к любым, да? И вот чтобы быть готовым, и когда настанет момент, я уверен, что Россия в том числе и в этом вопросе, я имею в виду помощь Новороссии, свое слово скажет. Собственно, мы это говорим, мы оказываем гуманитарную, мы оказываем иную помощь, и добровольцы наши там есть, армии нашей там нет, он добровольцы есть, и там это знают, и знают, что Россия своих не бросает.
Но, Сергей Михайлович, вот по вашему мнению, вот лично для вас самая резонансная история этого года, это может быть что-то личное, это может быть какая-то встреча с человеком, это может быть действительно судьба какого-то человека или, может быть, даже семьи. Вот была ли такая история, которая вас тронула до глубины души?
Вы знаете, была. Дело в том, что это связано тоже с Крымом. Я в сентябре месяце в очередной раз поехал в Крым, в Симферополе, и я посетил семью, где пятеро приемных детей. Муж и жена молодцы. Вот они взяли пятеро детей. Своих у них нет, все приемные. И там были у них, значит, определенные проблемы. Мы эти проблемы решили, помогли. Но что меня, вот, как вы спросили, тронуло? Вот мы сидим. Дети замечательные. Значит, девочки, две девочки, три мальчишки. Девочки напекли каких-то там пирожков, там еще что-то. И вот мы сели за чайный стол. Еще раз обращу внимание, это был сентябрь этого года. Это в марте прошел референдум, прошел уже изменение Конституции. Все, Крым наш. И вот мы сидим, а маму, эту замечательную женщину, хозяйку дома, зовут Антонина. И вот мы сидим, и ну, такое настроение праздничное, и детки хорошие, вкусно, все замечательно. И вдруг я обращаю внимание, что у нее слезы текут. И смотрю, у нее плечи затряслись, и у нее слезы текут. Я так думаю, что такое? Сначала подумал, ну, может, она так это растрогалась, потом смотрю, нет. У нее, знаете, как вот женщины делают, когда вот они вот так вот, как будто у нее есть платок, и вот так перехватывают у горла. Я говорю, Антонина, говорю, что с вами? Значит, что случилось? Она смотрит на меня полными, значит, слез глазами, говорит, а вы нас не бросите? Я не понял, что? А обратно нас не отдадите? Я сначала даже не понял, о чем она. И когда я понял, она спрашивала меня, как представителя России, как депутата, мол, Россия не откажется, вдруг-то на нее надавят. И она сказала, ладно, забирайте Крым обратно. Я говорю, Антонина, да что вы, никогда. Крым есть, был и будет. И вы знаете, это же не какой-то там лозунг с трибуны. Вот это обычная семья, да, и мать, которая, собственно, она почувствовала совершенно новую жизнь. Она увидела, что жизнь меняется, уже изменилась. Да, и она ответственна за своих пятерых детей, они для нее кровиночки родные, и она с ужасом представила на секунду, а вы знаете, я там сталкивался, ходят, и сейчас еще ходят, кто-то говорит, а что вы тут, вы не, наши вернутся, вам тут еще устроят, ходят такие провокаторы и сволочи, да, я просто об этом знаю и сталкивался с этим. И вот эти слезы, эта замечательная женщина, вот для меня это будет, останется навсегда. И вот в этом году, вот вы спросили, что-нибудь такое было, да, вот я сразу вспомнил такую историю.
Ну, а в вашей личной жизни что знаменательного произошло в этом году? И вот с каким ощущением вы завершаете этот год? Все-таки он был сложный, трудный, но больше на негативе или на позитиве?
Нет, конечно, позитив. Дело в том, что мой младший сын Иван, он сейчас ходит в третий класс, и вот когда во втором классе он еще был маленький, а вот уже в третьем он становится самостоятельным, и, ну, например, это проявляется, родители меня поймут, ведь детей очень часто трудно разбудить и собрать в школу. Вот у меня Ванька это делает просто как настоящий боец, просто, Ваня, подъем, все встает, и дальше все сам, все сам. И там и диван складывает, и все делает. И просто я не нарадуюсь, потому что я вижу, что рядом со мной мой сын взрослеет, становится настоящим мужчиной, ответственным, да, и вот это наблюдать, как вот из такого совсем еще... Ну, конечно, он 9 лет, сейчас вот ему 16 декабря будет 9 лет. Конечно, он еще, видно, что ребенок, но вот это уже, да, еще, прямо скажем, если бы еще и в школе было так же, было бы совсем хорошо. Ну, мальчишка есть мальчишка, это нормально. Хотя все равно и по отметкам видно, что выравнивается. Но вот это вот самостоятельно, и так это радостно наблюдать, видно, что вот как вот взрослеет, как он, чувство ответственности появляется. По средам у них дежурство в школе к 8 нужно. Так там вообще, значит, там, не дай бог на минуту задержаться первым, чтобы он был в школе, потому что он дежурный, он ответственный, но это здорово. Вот это радостно.
Спасибо вам огромное. Дай бог, чтобы следующий год был все-таки и на большем позитиве, может быть, принес нам больше приятных событий и вам в вашей личной жизни также.
Спасибо. С наступающим всех Новым годом.
Спасибо огромное. Мы благодарим лидера фракции «Справедливая Россия». С нами в студии был Сергей Михайлович Миронов.